Глава 7. Пицца Бенито. Последний этаж, телеканал «Викинг». Здание было воздвигнуто достаточно давно, в 1957 году, и на углах уже ободралась штукатурка. Въезд преграждался массивными бетонными блоками, за ними в окружении мешков с песком в пулеметных гнездах засели немцы из зондеркоманды «Феникс». На заднем дворе слышался рык моторов бронемашин, на крыше несли дежурство снайперы. Отряды партизан не раз атаковали Министерство народного просвещения и пропаганды. 20 этажей этого бетонного монстра вмещали государственное телевидение, радиостанции, с десяток редакций газет, сувенирный магазинчик и помпезный ресторан «Туле». Коридоры внутри здания переплетались, как клубок змей, заблудиться можно было довольно легко. Только лифтов, ведущих в различные подразделения, построили 8 штук. ТВ заняло 5 верхних этажей, самых престижных. Гости могли попасть в святая святых, предъявив охране в окошечко из пуленепробиваемого стекла «Аусвайс» и пройдя через турникеты. Дальше их вели сотрудники телеканала «Викинг». В качестве пропуска требовалось приложить ладонь к сканеру возле раздвижных дверей. Сразу на выходе из лифта под потолком висела растяжка с обширной цитатой из доктора Иозефа Геббельса. «Мы всегда говорим правду. Ну, почти всегда». Согласно постановлению Рейхстага Москау, телевидение получало из казны 20% бюджета, столько же, сколько и армия. Заслуженно руководители Триумвирата не раз убеждались, что ТВ выполняет свои функции куда успешнее ракеты танков. Редко, когда в истории даже самой сильной армии удавалось подавить массовое восстание, а вот телеэкран позволяет жестче, нежели патрули на улицах, контролировать головы. Звания на ТВ начинались от шарфюрера. Даже корреспондентам полагались генеральские зарплаты и бесплатный продуктовый паёк. Оборудование ТВшников терзало страшной завистью сердца их коллег. Отличные видеокамеры, скоростной сюгуне, дорогие автомобили. Среди мрамора в вестибюле «Викинга» сиял лысиный бронзовый бюст Ганса Ульриха Руделя, первого космонавта Третьего Рейха, в 1952 году водрузившего на Луне флаг империи. Всемирная слава, миллионы автографов и полуголые фанатки, осаждавшие звезду даже в туалете, быстро сожрали карьеру Руделя. Тот спился с рекордной скоростью за полтора года. Космонавта сняли с полетов и перевели на скучное хлебное место руководить телевидением Берлина. Неожиданно Ганс Ульрих с жаром отдался новой работе, и это стало приятным сюрпризом для руководства. Он вступил в общество трезвости «Адольф», сутками не спал, изобретая разговорное шоу, планировал телеигры, составлял сценарии популярных сериалов для домохозяек, вроде «Девушки моей мечты». Именно он превратил развлекательное ТВ в спрута, опутавшего мозг миллиардов арийцев. В 1965 году Рейхстаг принял закон, согласно которому любой гражданин империи давал клятву смотреть телевизор не меньше 3 часов в день. На каждом аппарате заводские рабочие начали устанавливать датчики включения. Многие законы с тех пор были отменены, но этот продолжал действовать. Новости через 10 минут. Ахтунг, ахтунг, просим всех приготовиться. Сергей посмотрел на часы. Все нормально, чуточку времени есть. Оттарабанить новости с дежурной улыбкой — это семечки. Вот планерка, что последует у телефюрера через полчаса, тут дело серьезное. Выпуски обязательно идут в записи. Это настоящий конвейер. У ведущих под рукой в выемке на столе заготовки фраз-клише, временные сложности, улучшение радиационного фона — рост рейхсмарки по отношению к иене и успехи в экономике. Для атак шварцкопфов отдельная фишка, бессмысленная жестокость, массовая гибель мирных жителей и у террористов нет будущего. Оператор навел на него камеру с силуэтом Руделя. «Нет, что бы там ни говорили, Ганс Ульрих — гениальный мужик», — подумал Сергей, рефлекторно коснувшись галстука от Версачи. «Умнее Геббельса. Нацисты ночей не спали, придумали кучу разных вещей, чтобы замусорить народу башку пропагандой, и добились обратного. Людей стало тошнить от политики. А спившийся космонавт изобрел простейшую штуку. Если хочешь управлять разумом, надо просто его размягчить». Когда чел смотрит только юмор, шутки, развлекуху, он вообще не думает. У него нет предпочтений, одни рефлексы. Не дать не взять собака Павлова. Включи ему под пиво программу «Прожектор Марлен Дитрих» и можешь нажимать на любую кнопку. Сергей не боялся признаться, по крайней мере, очень глубоко в мыслях, он не любил триумвират. Считал себя интеллектуалом. Почитывал в Сюгюне запрещенные книжки и даже осторожно одобрял Шварцкопфов, разумеется, в анонимных комментах. Таких сотрудников, кстати говоря, на канале «Викинг» было подавляющее большинство. Сидя в узком кругу за бутылкой шнапса, журналисты матерно крыли засилие оккупантов в сферах политики и экономики. Однако, вернувшись на службу, с поэтическим упоением мочили партизан во время эфира. «Я, ей-богу, прям не знаю», — горестно признался как-то Сергею его коллега, штурмфюрер отдела политики Вася Колпаков. «Но вот уже рефлекс. Сажусь за стол, вижу камеру, и рот сам собой открывается. Что-то такое вот просто в крови. Фигу в кармане, и ту стремлюсь показать, если на стене портрет фюрера». Каждый телеработник в душе держал оправдание, почему он так поступает. Схожий набор штампов, как и во время телеэфира. «Семье нужно что-то есть, на мое место придут другие, и при фрицах хоть стабильность». Рядом прозвучал женский смех, Сергей вздрогнул. Палец с накрашенным ногтем бесцеремонно щелкнул его по носу. «Серега, мой милый, ну и нос! На семерых рос, а тебе достался!» Сергей вымученно улыбнулся. Гримерша Маша исчезла за поворотом, успев призывно качнуть бедрами. «От сучка тамбовская!» Вякнула такое в голос при всех, а кто-то намотает себе на ус. И опять пойдет по кругу. Приедут спецы из расового отдела СС. «Как это ты словчил проскочить мимо нас таким шнобелем?» Придется опять предоставить родословную до седьмого колена, сдавать анализ крови, череп станут измерять. Да и новую взятку этим умникам надо сунуть, потому что вскроется, прадед по материнской линии был наполовину армянином. А неарийцам, простите, мало того, что жить не гламурно, так без справки из расового отдела и на работу при всем желании не устроишься. Сергей знал многих людей, опустившихся на самое дно, обитающих в Арбайтен-лагерь, общежитиях для иностранных слуг, в чем присутствии нуждался рейхскомиссариат. Согласно уставу Москау, арийцам запрещалось заниматься черной работой, вроде очистки канализации, прокладки рельсов и торговли фруктами на деревенских рынках. По договору с Нипонкоку для этой цели миллионами завозили китайских рабов. Те обходились бесплатно, вкалывали сутками за еду. Точно такая судьба ждала и неарийцев. Сергей зябко повел плечами. Нет уж, лучше в бордель смотрителем. Что угодно, только не Арбайтен-лагерь. Он включил микрофон. На плазменном экране сменяли друг друга цифры. Раз, два, три. Дорогие телезрители, Дамен und Герен. В эфире телеканал «Викинг». Начну с самых коротких новостей. Волна переименований захлестнула города империи. Жители Великого Новгорода ратуют за возврат своему мегаполису шведского названия Хольмгорд. Это приурочено к постройке на главной площади храма Локки, скандинавского бога огня. Население Красноярска вчера составило петицию сюзерену Японской империи, официально запросив называться «городом ароматных хризантем». Очередной ситё Урадзё Сутоку с большим успехом провел фестиваль суши для туристов из Рейха. На рисовых колобках подавались кусочки хариуса, налима и омуля. Сите, глава администрации. Фюрер рейхскомиссариата Туркестан Абдулло фон Цемерблют после пятничной молитвы в мечети Ашхабада выступил с предельно жестким заявлением, пообещав нанести авиаудары по фермам свиней в рейхскомиссариате Украина. Прусские колонисты Крыма отметили фейерверком начало курортного сезона и троекратно повысили цены для отдыхающих. Насколько известно, так начинается каждый сезон, поэтому в прошлом году в Крым не приехал ни один турист. Новый оберкомендант города Москау назвал автомобильные пробки национальным достоянием и отказался от борьбы с ними. В Голливуде под руководством японских продюсеров начались съемки 57-й части боевика «Годзилла». На этот раз огромный динозавр из моря разрушает деревню эскимосов в Гренландии, последнее из незатронутых им мест. Мы уходим на рекламу, а потом меня сменит на выпуске фрален Ирина Носова. Ролик показал очень толстую и столь же счастливую домохозяйку в платье с кружевами и вышивкой, похожую на уроженку Баварии, Русланда и Украины одновременно.
«Когда я готовлю вурст-салат, — защебетала она, — то всегда использую майонез Ева Браун. Только он придает моей еде вкус побед империи. Низкий уровень радиации, лучшие искусственные красители, безвредная антихолестериновая химия. Майонез Ева Браун. Яйца такие вкусные, словно вермахт украл их у сельской старушки».
Следом включились рекламы сети пиццерий «Бенито». Особую популярность их повара завоевали пиццей «Фашизм» из томатов с моцареллой и тушеной морковкой, символизирующей нос Пиноккио. В Москау пицца успешно конкурировала с суши. Реклама не удивляла. Дымящееся тесто, вкусно тянущийся сыр, доставка в течение 20 минут. В финальном кадре появился актер, загримированный под Дуче Муссолини, с выпученными глазами и сжатым ртом.
«Пицца Бенито!» — потряс он кулаком в камеру. «Вечная, как тысячелетний рейх!»
Ирина с молодецким задором продолжила зачитывать новости. Она на ТВ всего-то пару месяцев, а новички обычно наизнанку выворачиваются. Сергей погрузился в мысли. «Веселый народец эти итальянцы», — подумал он. «Даже диктатура у них сплошной цирк. У нас вымученный пафос и понты. Зачем власть борется с сопротивлением, когда ясно, лесное братство не победить? Признались бы честно, империи необходим враг, иначе это не империя, а торговка сардельками. Вспомним букет 40-х годов. Душа радуется. Большевики, семитские плутократы, воротилы с Уолл-стрит». Сознательно отказались от семитов, а ведь они — универсальное изобретение человечества. Большевики хуже, хотя тоже чудесная торговая марка. На них так удобно сваливать проблемы. Новости кончились. Он сгреб со стола бумаги. Запустили прогноз погоды.
«Вы включили счетчики Гейгера?» — радостно спросила ведущая, хрупкая, но высокая блондинка. «И напрасно!» «Сегодня ожидается снижение уровня радиации в воздухе. Возможно, это из-за новых саркофагов, опущенных на ядерные реакторы в Воронеже и Костроме. Температура обычная для декабря — плюс 30. Наслаждайтесь солнцем!»
«Глобальное потепление и утечки радиации сделали свое дело», — мрачно усмехнулся Сергей. «В Москву забыли снег». Гуляем в шортах и футболках, а самый ходовой товар — кондиционеры. Селекционеры Рейха обещают открытие плантации с ананасами. Тогда мы официально станем тем, чем давно являемся — обычной ананасовой республикой. Он встал из-за стола, когда услышал сзади шаги. К нему шли двое в серых костюмах. За ними спешил оберст отдела новостей, бледный, на ходу застегивающий пиджак. «Сергей Колычев?» — спросил один из гостей, здоровенный верзила, ростом под потолок. Он кивнул, чувствуя, как леденеет внутри. «Гестапо! Неужели они уже читают мысли?» «У нас к вам вопрос по поводу одной вашей коллеги». Перед глазами Сергея оказался рисунок сделанный простым карандашом.